Василь Быков. «Дожить до рассвета». Повесть. Журнал «Нева», номер 11, 1972 год. Глава первая. «Все, спорить не будем. Стройте людей», — сказал Ивановский Дюбину, обрывая разговор и выходя из-за угла сарая. Длинноногий, худой, нескладный, в белом обвисшем маск-халате старшина Дюбин смолк на полуслове. В снежных сумерках быстро наступающей ночи было видно, как недовольно передернулось его темное от стужи и ветра, изрезанное преждевременными морщинами лицо. После коротенькой паузы, засвидетельствовавшей его молчаливое несогласие с лейтенантом, старшина резко шагнул вперед по едва обозначенной в снегу тропинке, направляясь к тщательно притворенной двери авина. Теперь уже притворять ее не было надобности. Широким движением Дюбин отбросил дверь в сторону, и та, пошатываясь, косо зависла на одной петле. «Подъем! Выходи, строится!» Остановившись, Ивановский прислушался. Тихо звучавший говорок в авине сразу умолк, все там затихло, как бы загипнотизированное неотвратимостью этой, по существу, обыденной армейской команды, которая теперь означала для всех слишком многое. Через мгновение, однако, там все сразу задвигалось, заворошилось, послышались голоса, и вот уже кто-то первый шагнул из темного проема дверей на чистую белизну снега. «Пивоваров», — рассеянно отметил про себя Ивановский, взглянув на белую фигуру бойца в новеньком маск-халате, выжидающий замерзший у темной бревенчатой стены сарая. Однако он тут же и забыл о нем, поглощенный своими заботами, и слушая хозяйское покрикивание старшины в авине. «Быстро выходи и ничего не забывать!» «Возвращаться не будем», — глуховато доносился из-за бревенчатых стен озабоченно строгий голос Дюбина. Старшина злился, видно, так и не согласившись с лейтенантом, хотя почти ничем не выдавал этого своего несогласия. Ну и пусть. Злиться про себя Дюбин мог сколько угодно. Это его личное дело. Но пока командует здесь он, лейтенант Ивановский, ему и надо решать. А он уже и решил, окончательно и бесповоротно. Переходить будут здесь и сейчас, потому что сколько можно откладывать. И так он прождал почти 6 суток, было совсем близко, каких-нибудь 30 километров. Стало 60, только что мерил по карте, на местности, разумеется, наберется побольше. Правда, в конце ноября ночь долгая, но все же слишком много возлагалось на эту их одну ночь, чтобы неразумно тратить столь дорогое теперь для них время. Лейтенант решительно взял прислоненную к стене крайнюю связку лыж, свою связку, и отошел с тропы в снег на 3 шага перед строящейся в шеренгу группой. Бойцы поспешно разбирали лыжи, натягивали на головы капюшоны, ветер из-за угла сердито трепал тонкую бязь маскировочных халатов и стегал по груди длинными концами завязок. Как Ивановский не боролся со всем лишним, груза набралось более чем достаточно. И все его 10 бойцов выглядели теперь уродливо неуклюжими в толстых своих телогрейках, обвешанных под маск-халатами, вещевыми мешками, гранатными сумками, оружием, подсумками и патронташами. Вдобавок ко всему еще и лыжные связки, которые были пока громоздкой обузой, не больше. Но все было нужно, даже необходимо. А лыжи, больше всего оказавшиеся ненужными теперь, очень понадобятся потом в немецком тылу. На лыжи у него была вся надежда. Это именно он предложил там, в штабе, поставить группу на лыжи. И эту его идею сразу и охотно одобрили все. От флегматичного начальника отдела разведки до придирчивого, задерганного делами и подчиненными начальника штаба. Другое дело, как ею воспользоваться, этой идеей. Именно эта мысль больше других занимала теперь лейтенанта, пока он молчаливый, со скрытым нетерпением, ждал построения группы. В снежных сумерках разбирали лыжные связки, глухо постукивая ими, сталкивались на узкой тропинке неуклюжими, но грубыми.